Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. Север и северо-запад европейской территории России пока находятся в холодной погодной зоне, а большая часть европейской России с теплой стороны фронта. С юго-западными потоками воздуха туда попадает теплый воздух. Среднесуточные температуры на 3-6 градусов уже превышают климатическую норму. Сегодня в Санкт-Петербурге утром и днем дождь, температура плюс 11-13. В Москве и области переменная облачность, вероятность дождя присутствует. Дождь уже идет в Москве. Температура плюс 23-25, по области 21-26 градусов тепла. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Профессиональный дипломат, министр культуры России. Украина – участник Всемирной торговой организации, а Россия – чемпион мира по хоккею. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». А сейчас репортаж Олега Кусова. В субботу в Москве представители оппозиционных и правозащитных организаций провели первое заседание Национальной ассамблеи, которое получило неофициальное название «Протопарламент». Участники подписали хартию о сотрудничестве и приняли декларацию. В документе говорится о нелегитимности политического режима в России и необходимости его ненасильственной смены. Итак, слово Олегу Кусову.
Главный лозунг участников заседания Национальной ассамблеи звучит так: «Правящий политический режим в России нелегитимен». Это была ключевая мысль, принятая на форуме декларации. Национальная ассамблея состоит из представителей политических организаций различной направленности, сторонников Гарри Каспарова, Эдуарда Лимонова, членов Компартии Олега Шенина. Также в нем вошли некоторые члены СПС, Яблоко, правозащитники. Свою работу они начали с подписания хартии о сотрудничестве и единстве. Кто-то из делегатов иронично назвал этот документ «Хартии о ненападении». О задачах протопарламента говорит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Протопарламент будет влиять на формирование отношений общества к той законодательной дуре, которая идет через Государственную Думу, ну и выражать поддержку, если вдруг там что-то будет разумное, хотя это сомнительно, и выдвигать собственные законодательные инициативы, так сказать, навязывая их обществу, навязывая их общественному сознанию, медийному сознанию, в том числе и Государственной Думе.
Участники заседания Национальной Ассамблеи много времени уделили обсуждению темы совместной деятельности политических организаций различной направленности. Правозащитник Сергей Ковалев увидел в президиуме Ассамблеи бывшего члена ГКЧП, лидера партии КПСС Олега Шенина. Однако Ковалев рассчитывает и с ним отыскать общий язык.
Это подписанная в каждом карте, это с одной стороны некий набор банальностей, а с другой стороны, это совершенно уникальная вещь, когда ее подписывают. Ну, скажем так, Олег Шенин, он был в ГКЧП. Меня нисколько не смущает находиться с ним в одном зале, если мы вместе договариваемся, что насилие исключено из нашего арсенала.
Не смущает сотрудничество различных организаций и Эдуарда Лимонова.
Я себя со всеми достаточно нормально чувствую, не исключает разногласий идеологических. Никто не оставил свою идеологию, таких случаев нет, и не пришел к другой. Просто необходимость сотрудничества, единение необходимо. Я все время говорю, единение, а не объединение, потому что объединение подразумевает структурное объединение, объединение организаций. Но мы не собираемся объединяться на уровне организации, но бороться каждый своим подразделением мы будем.
Андрей Ларионов такой видит главную задачу Национальной Ассамблеи.
С моей точки зрения, самая главная задача для Национальной Ассамблеи – начать путь к восстановлению правового порядка в Российской Федерации. Я бы сказал, что эта задача еще более важная, даже более важная, чем многие другие задачи, которые, вне всякого сомнения, будут называться здесь. Проблема сегодняшней России заключается в том, что сейчас пусть самый плохой, пусть самый несовершенный правовой порядок заменен, по сути дела, верховенством не закона, а верховенством шпаны.
Национальная ассамблея избрала для себя в качестве музыкального символа песню «Вставай, страна огромная». Ее исполнением и закончилось первое заседание форума. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вчера, 18 мая, исполнилось 140 лет со дня рождения последнего российского императора Николая II. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Какую роль в истории России сыграл последний российский император? Пожалуйста, присылайте нам ваши ответы на пейджер, его номер 961-33-33, абонент Радио Свобода, напомню, код Москвы 495. Вы можете также отправить нам смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 28 01. Итак, повторяю вопрос, какую роль в истории России сыграл последний российский император? Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Так много тем, я так понимаю, должно быть в сегодняшних российских газетах на первых полосах. Наверное, глаза разбегаются.
Да, действительно, очень много тем. Давайте мы начнем с международной темы, так как... Это давно проблема стоит, как говорится, ребром. Коммерсант пишет о грузинском плане, который был передан на согласование в Москву. Абхазия утвердит его в Москве. Тбилиси и Сухуми в общих чертах согласовали план мирного урегулирования грузино-абхазского конфликта. Как стало известно корреспонденту коммерсанта, прибывающий сегодня в Москву президент Абхазии Сергей Багапш, представит этот план и постарается получить согласие российского руководства на его реализацию. Время новостей пишет о том, как сменился глава в Ставропольском крае. Он формально оставался бесхозным с 23 апреля, когда экс-губернатор Александр Черногоров подал прошение об отставке, наконец получил нового начальника. Правда, пока временно своим указом новый президент Дмитрий Медведев наконец снял господина Черногорова с занимаемой должности, одновременно назначив исполняющего обязанности губернатора. Это вот первая такая ротация уже в присутствии нового президента. Независимая газета пишет о Ходорковском, то что вот Ходорковский в очередной раз дал интервью не российским средствам массовой информации, а зарубежным, в частности британскому изданию Sunday Times, и обвинил одного из ближайших сподвижников Владимира Путина, Игоря Сечина, в заговоре. Пишет автор статьи «Опальный олигарх», утверждает, что Сечин, который в начале мая был назначен на пост вице-премьера, разорил его нефтяную компанию из-за жадности. Теперь Ходорковский надеется на Медведева. Опальный олигарх утверждает, что вот какие-то у него есть надежда на то, что ситуация может как-то поменяться. Но это очень скромно.
Если из-за жадности, то это уже, наверное, не заговор, а, видимо, просто жадность.
Ну, жадность в кавычках написано. А вот народная тема – это владельцы мощных машин. Владельцев мощных машин обложат высоким налогом. Правительство приготовило неприятный сюрприз владельцам больших и мощных автомобилей. Ежегодный рост акцизов на авто составит не 4,8-9%, как предполагалось ранее, а 9,8-12,7%. Но могут радоваться владельцы «Жигулей», так как они будут меньше платить налогов, а вот большие джипы и другие модели мощных автомобилей заплатят больше. Но от этого экологии лучше не станет.
Думаю, да. Платить все равно будут, и машины все равно будут.
Это новые ездить. Известия были.
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. 7:15 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Китай объявил трехдневный траур по жертвам катастрофического землетрясения. Грузия заявила, что Россия размещает в Абхазии тяжелые вооружения. На досрочных выборах мэра Владивостока победил кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Пушкарев. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен выступил с новым обращением. Президент США Джордж Буш призвал государства Ближнего Востока расширять политические и экономические свободы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10:07 на волнах Радио Свободы повтор спортивной программы «Прессинг». Его ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на событиях футбольных и предолимпийских, а в связи с чемпионатом мира по хоккею и на экономических аспектах мирового хоккея. Программа «Прессинг» 10:07 на волнах Радио Свобода. Ну а теперь, собственно, о спорте и, собственно, о хоккее. Чемпионат мира завершился в Канаде. В финальном матче сборная России нанесла поражение победителю предыдущего первенства команде Канады 5-4 в овертайме. Победную шайбу забросил Илья Ковальчук. Сборная России завоевала титул после 15-летнего перерыва. И еще о хоккее. Питтсбург вышел в финал Кубка Стэнли. В полуфинальном матче Питтсбург играл с Филадельфией и победил со счетом 6-0. Евгений Малкин в составе Питтсбурга отличился, забросив одну шайбу. Счет в серии стал 4-1, и, как я уже сказал, Питтсбург вышел в финал Кубка Стэнли. В Италии судьба футбольного чемпионского титула решалась в последнем туре. Миланский Интер победил в гостях Парму 2-0 и сохранил первое место с отрывом в 3 очка от Ромы, которая сыграла в ничью с Катанией на ее поле 1-1. Это третий подряд титул миланского клуба. Интер и Рома выступят в Лиге чемпионов. В отборочном раунде этого турнира сыграют Ювентус и Фиорентина. В рекордный 7-й раз подряд чемпионом Франции по футболу стал клуб «Лион». В заключительном туре он одержал гостевую победу над «Ассером» 3-1 и на 4 очка опередил «Бордо», который сыграл в ничью с «Лансом», а в гостях 2-2. «Лион» и «Бордо» напрямую попадают в Лигу чемпионов. «Марсель», ставший третьим, сыграет в квалификации. Наконец, чемпионат Германии. В последнем туре решался вопрос о втором месте. Это место занял бременский «Вердер», выигравший в гостях у «Байера» 1-0. Вместе с чемпионом мюнхенской «Баварией» «Вердер» сыграет в главном еврокубковом турнире. А занявшая третье место команда «Шальке» 0-4 сыграет в квалификации. Наконец, завершился испанский чемпионат. «Реал», чемпион страны, выиграл у «Леванте» 5-2. «Ла-Корунья» дома проиграла «Вильяреалу» 0-2. А «Барселона» в гостях выиграла у «Мурсии» 5-3. А у «Реала» 85 очков, у «Вильяреала» 77, у «Барселоны» 67. Мадридский «Атлетико» в гостях проиграл «Валенсии» 1-3, но остался на четвертой строчке, дающей право участвовать в Лиге чемпионов. У «Атлетико» 64 очка. На многодневной велогонке «Джиро д'Италия» преодолен 9-й этап. Он проходил между городами Чивитавекья и Сан-Виченцо, а протяженность его была 218 километров. Первое место победил итальянец Даниэле Бенатти, вторым стал его соотечественник Паоло Беттини, а Робби Макьюин из Австралии оказался на третьем месте. Лидерство в общем зачете сохранил Джованни Висконти из Италии. Он опережает на 34 секунды немецкого гонщика Маттиаса Русса. Понедельник у велосипедистов день отдыха, «Джиро д'Италия» продолжится во вторник. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Профессиональный дипломат Александр Авдеев назначен министром культуры России. Наряду с другими переменами в правительстве об этом довольно много говорят, то упрекая премьера Владимира Путина в пренебрежениями, так сказать, людьми творчества, а то видя в этом еще один элемент совсем свежей политической конструкции. Но не все ли равно для писателей, музыкантов, художников, кто же именно возглавляет это ведомство? Об этом посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Среди новых министров в новом правительстве Александр Авдеев, теперь уже бывший посол России во Франции, которого назначили министром культуры. Несмотря на то, что культура занимает, мягко говоря, скромное место как в деятельности российской власти, так и в жизни российского общества, фигура нового министра Авдеева вызвала обсуждения и даже споры. Многие недоумевают, как так получилось, что, так сказать, командовать культурой будет профессиональный дипломат, культуре имеющий отношение как потребитель, а не как созидатель или администратор. Некоторые публицисты видят в назначении Авдеева скрытый политический и даже историосовский смысл. Среди последних заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский, чья колонка появилась на сайте газета.ру. Текст Новопрудского называется «Министр по связям с цивилизацией».
В России министр культуры – это почти всегда министр по связям с цивилизацией, здравым смыслом и базовыми демократическими принципами, или по отсутствию таких связей.
Одно из главных положений статьи Новопрудского можно сформулировать так, переиначив знаменитую толстовскую формулу. В разных странах и эпохах деятели культуры относятся друг к другу примерно одинаково, но министры культуры относятся к культуре и ее деятелям по-разному. На сайте газеты.ру читаем.
Внутриведомственные отношения мастеров культуры, что в свободных странах, что в суверенных демократиях и тираниях, в общем-то, примерно одинаковые. И описываются они строчкой замечательного советского поэта Дмитрия Кедрина из стихотворения «Кофейня», написанного 72 года назад. У поэтов есть такой обычай – в круг сойдясь оплевывать друг друга. Но в странах, где гарантией благополучия творца часто является не талант, а способность угодить государству, где существует официальный госзаказ на культуру, миссия министра культуры, конечно, существенно усугубляется этим обстоятельством. Там ненавидящие друг друга творцы воюют еще и за благосклонность хозяина. Но главное, за возможность прославления власти на казенный счет.
Тут можно было бы вспомнить и другого, гораздо более важного для русской литературы, чем Дмитрий Кедрин, автора, Александра Блока и его стихотворение «Поэты».
За городом вырос пустынный квартал на почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой.
Но вернемся от поэтов к тем, кто хотя бы формально должен помогать им выжить в нынешнем обществе, к министрам культуры. Семен Новопрудский в статье на сайте газеты.ру выстраивает даже линию некой историко-хронологической преемственности советских и российских руководителей культуры.
Простая, дремучая, но порой трогательная и неожиданно встававшая на защиту мастеров культуры, в творчестве которых едва ли что понимала, Екатерина Фурцева прекрасно гармонировала с хрущевской оттепелью. Никакой серый-пресерый Петр Нилович Демичев достойно обрамлял брежневский застой. В горбачевскую эпоху перемен, сильных слов, театральную, мистериальную, министрами культуры побывали большие русские актеры Николай Губенко и Юрий Соломин. Ельцинский министр культуры Евгений Сидоров своим органичным приятием разных культур олицетворял прорыв России на большак мировой цивилизации с извилистых троп особого пути большевистской деспотии. Министр культуры Касьяновского правительства Михаил Швыдкой – плоть от плоти эпохи, когда максимальная свобода самовыражения ограничивалась лишь жесткой рукой рынка. Когда путинская Россия стала погружаться в почвенническое болото, и министр культуры у нее появился соответствующий – Александр Соколов, абсолютно беспомощный администратор, но зато ярый почвенник, антизападник, публичный враг современного искусства.
Это мнение публициста и политического журналиста. А какую роль играет министр культуры в жизни самих деятелей культуры? Ведь если вспоминать того же Блока…
Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей. А вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституций.
Насчет конституции сложно сказать сейчас, но действительно, не все ли равно, кто возглавляет это ведомство в наши дни, когда писать можно все, что угодно, а печатать почти все? Я спросил об этом петербургского литератора Самуила Лурье.
Я, честно говоря, настолько равнодушен к тому, как зовут министра культуры. Мне кажется, что это такой персонаж из области начальства. Абсолютно не могу себе представить, как могла бы перемена его фамилии, только там на мою работу, но и вообще положение культуры, литературы или что там еще у нас осталось в нашей бедной стране. Я вспоминаю, правда, русскую историю, ну, там был обычный министр, ну, просвещения тогда это был. Он запоминался, если делал какие-нибудь гадости. Ну, вот как, например, Уваров, предположим, там, запретил московский телеграф, погубил Николая Полевого. Ну, вот его и припоминаешь. В общем, если человеку удается сказать глупость, вроде православия, самодержавия, народность, и сделать гадость, вроде кого-нибудь запретить, сослать и так далее, такого человека, да, история культуры запоминает. А если он ведет себя правильно, то есть водит руками, подписывает какие-то там резолюции и указания, то его никто и не запоминает.
Говорил петербургский литератор Самуил Лурье. А вот мнение специалиста в истории взаимоотношений советского государства и советской культуры. Говорит историк, автор работ о цензуре в СССР Арлен Блюм.
Ну, пока судить рано, он должен проявиться каким-то образом, но, судя по всему, он будет таким же министром, каким будет его начальник, не более и не менее, поскольку в наших условиях современных, да и в исторических, личность вот этого государева человека мало что меняет. Хотя иногда бывают всякие отклонения от этой нормы. Так Фурцева считалось, что она была даже покровительницей, меценаткой, и как-то не то, что противостояла, но что-то иногда помогала деятелям культуры. Ну, посмотрим, дальше будет видно.
Мнение историка Арлена Блюма. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей экономики. Слово Сергею Синицкому.
Инфляция в России за период с 1 по 12 мая составила 0,5%, а всего с начала 2008 года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год рост потребительских цен в России составил 11,9%. Французская компания «Рено» в конце 2009 года начнет на автосборочном заводе «Автофрамос» в Москве производство второй модели «Рено Сандеро» – компактного автомобиля «Б-класса», созданного на базе одной из платформ «Рено-Ниссан». Сейчас компания «Рено» производит в Москве модель «Рено Лаган», выпуск которой будет сохранен. Украина официально стала 152-м участником Всемирной торговой организации. По регламенту это происходит через 30 дней после ратификации парламентом той или иной страны протокола о ее присоединении к ВТО. 16 апреля одобренный парламентом протокол подписал президент Виктор Ющенко. Переговоры о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию продолжались более 14 лет. Рост экономики Японии в первом квартале составил 3,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это примерно на четверть больше темпов роста экономики 15 стран еврозоны за первые три месяца 2008 года и почти в 6 раз больше экономического роста в Соединенных Штатах за тот же период. Международное энергетическое агентство в очередной раз снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году. Как теперь ожидается, спрос в среднем составит 86,8 миллиона баррелей в день, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем в 2007 году. За последние 10 месяцев прогноз агентства в отношении темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году был в целом снижен более чем вдвое. Аляска стала первым американским штатом, где средняя цена автомобильного бензина впервые превысила $4 за галлон, в пересчете $1.07 за литр. При этом средняя цена бензина по всем Соединенным Штатам сегодня более 99 центов за литр. С апреля прошлого года автомобильный бензин в США в среднем подорожал на четверть.
Новости экономики представил Сергей Синицкий, а я напомню, что курс доллара на сегодня 23 рубля 84 копейки. Курс евро 36 рублей 91 копейка. На мировых валютных рынках евро стоит $1.56. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Национальная ассамблея как российский протопарламент. 100 лет со дня последней российской Нобелевской премии по медицине. Юбилей пионерской организации. Кроме того, напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 14:07 на «Волнах свободы» вы услышите программу «Свобода в клубе. Квартира 44». «Дачная жизнь» – такова тема программы. История, метафизика даже, трансформация дачной жизни. Новые и старые русские дачники. Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, продюсер Анатолий Голубовский, философ Андрей Великанов, художник Лаврентий Бруни, поэт Евгений Лавут, журналист Николай Клеменюк. Ведет программу Елена Фанайлова. 7:30 в Москве. Далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия заявила, что Россия размещает в Абхазии тяжелое вооружение. Грузинское МВД обнародовало видеосъемку с разведывательного самолета. По сообщению агентства Associated Press, съемка, однако, не позволяет прийти к однозначному выводу о том, что именно перевозят военные. Китай объявил трехдневный траур по жертвам катастрофического землетрясения. На эти дни будет приостановлена эстафета огня Пекинской Олимпиады. По последним данным, число погибших превысило 32 тысячи, около 220 тысяч ранены. На досрочных выборах мэра Владивостока победил кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Пушкарев. По предварительным данным избирательной комиссии, Пушкарев набрал около 57% голосов избирателей. Явка на выборах была рекордно низкой – 21%. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен в ближайшие дни посетить Мьянму, чтобы обсудить с руководством страны меры по оказанию помощи пострадавшим от урагана. По официальным данным, жертвами стихии стали 78 тысяч человек, 56 тысяч пропали без вести. Число жертв взрыва в городе Мардан на северо-западе Пакистана достигло 13. Четверо погибших – военные, ранены 16 человек. Бомбу привел в действие смертник. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен выступил с новым обращением. Он обвинил лидеров арабских стран в том, что они приносят в жертву интересы палестинцев. Президент США Джордж Буш призвал государства Ближнего Востока расширять политические и экономические свободы. Буш выступил на Ближневосточном экономическом форуме в Египте. Союз НАТО отверг данные о числе погибших в Афганистане мирных жителей, приведенные в отчете Совета ООН по правам человека. Представитель НАТО в Кабуле назвал их неточными и необоснованными.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе России в эти дни стоит влажно-прохладная погода. Это может ухудшить самочувствие людей, страдающих заболеваниями суставов и позвоночника. В центральных областях и на юге России сохраняется вполне комфортная для большинства людей погода. Правда, есть одно «но». Колебания геомагнитного фона могут стать причиной ухудшения самочувствия метеозависимых людей, тех, кто прежде всего страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Семь часов 7:32 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Петербурге отмечают 140-летие со дня рождения последнего русского императора Николая II. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
На 2008 год падают две даты – 140 лет со дня рождения императора Николая II и 90 лет со дня его гибели. Петербургские монархисты начали отмечать день рождения царя еще в воскресенье лекцией и концертом в историко-литературном музее города Пушкина. В понедельник в Петербурге проходит уже традиционный крестный ход. «Позже все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный родитель», — говорил Николай II в одном из своих первых публичных выступлений. Историки до сих пор спорят о роли последнего царя в истории России, в частности, о его отречении от престола. Говорит председатель Русского общевоинского союза историк Игорь Иванов.
«Я вообще не считаю, что с точки зрения законов Российской империи вот это отречение было правомерным. Если мы посмотрим законы Российской империи, то там нет такого положения, что государь может отречься от престола вообще. Государь – это помазанник Божий. Помазанник Божий от того, что он возложил на себя при коронации, никаким образом отречься не может. Ни с точки зрения духовной, ни с точки зрения даже существующего в то время российского законодательства. Поэтому вот сам факт отречения, он спорен».
Держась за незыблемость самодержавия в то время, когда Европа держала курс на конституционную монархию, Николай II погубил Россию, считает историк, профессор Петербургского европейского университета Евгений Анисимов.
«Для Николая II сохранение незыблемого самодержавия оказалось главной задачей. Но и решая эту задачу, он не сумел сделать этого хорошо. Такие люди, которые не предчувствуют будущего, обречены на гибель, и вместе с тобой они уволакивают и свою страну, и не только большевики сгубили Россию, строит Николай, который и вовремя не смог уйти от власти, и удержать ее тоже не смог».
Монархическая идея жива, уверен Игорь Иванов.
«Власть начинает обыгрывать эту тему, вечно вздрагивать при выборах, вечно фальсифицировать выборы. Для них все-таки достаточно сложно, и это шито белыми нитками. Сегодня для нынешнего чекистско-олигархического режима, конечно, гораздо выгоднее было бы иметь марионеточную монархию».
Мнения историков могут быть разными, но интерес к эпохе царствования Николая II до сих пор очень силен, поскольку осмысление революции и предшествующих событий явно не завершено. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» с темой, то есть со 140-летием государя-императора Николая II. Связан и вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям Радио Свобода. Какую роль в истории России, на ваш взгляд, сыграл последний российский император? Наш корреспондент Мелани Бачина задала этот вопрос жителям Томска.
Трагическая судьба и роль, наверное, все-таки тоже трагическая, поскольку последствиям таким привела страну. Ну, нельзя было так. Надо было, наверное, в каком-то смысле жестче, в каком-то смысле решительнее насчет реформ, которые, некоторые из которых запоздали. Нужно было раньше и смелее. нельзя доводить страну до такого состояния, когда возможны такие потрясения, которые случились.
Безусловно, это знаковая личность, как последний российский император, да, этим всегда будет интересоваться и историки, ну, скорее историки, да, для общества. Мне кажется, важнее намного то, что произошло после гибель его семьи, да, и то, как к этой гибели сейчас относится сейчас и в последующее время. Это такой, на мой взгляд, своеобразный индикатор состояния общества на самом деле, да, в советское время. Все было забыто и не упоминалось вовсе, да, никто не искал никаких останков, ничего. Сейчас пытаются там что-то найти, перезахоронить, идут споры по поводу этого, как к этому относиться. И вот это как раз то, какая точка зрения перевешивает, то, как люди относятся к этим останкам и к этому событию, это такой индикатор современности.
Это только сейчас осознает народ, сейчас только осознает, что такую глупость сделали коммунисты в то время ужасное, и что вот идет наказание все равно. Ну, оно непосредственно, это весь народ ощущает все равно вот это вот такое историческое на нас, ну, как бы кара, что ли, все равно мы отражается на нас, на народе.
Как вам кажется, какую роль в истории страны сыграл последний российский император?
Ну, наверное, раз он был, значит, какую-то роль сыграл. Наверное. Ну, как любой руководитель. Наверное, что-то хорошее, что-то плохое. Может, 50 на 50.
Ну, он был, судя по тому, что мы о нем знаем, неплохой человек. Вот, очень достойно вел себя накануне собственной жуткой смерти. Вот, ну, вот его несчастье, на мой взгляд, было в том, что это был человек, пришедшийся не ко времени и не к месту. На его месте будь другой человек, а, возможно, Россия не свалилась бы в тот ужас, который она свалилась в 20 веке.
Ну, наверное, двоякую. С одной стороны, Россия достигла каких-то высот. К 2014 году не зря у нас от него отсчитывается все. Но, с другой стороны, время такое не совсем удачное. Войну японскую проиграли. Революция была первая. Ну и в конце концов проиграли Первую мировую войну при нем. Ну так что закономерно, наверное, его судьба была.
Чего особенного для России не сделал? То есть он, наверное, может быть, не успел в силу вот исторически сложившихся этих, но его отречение от монархии – это, конечно, гражданский акт, который, я считаю, как бы исправил его как историческую фигуру. Ну, а семью его искренне жаль, потому что, конечно, никто такой участи не заслуживает.
Также жители Томска отвечали на вопрос, какую роль в истории России сыграл последний российский император. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте «Радио Свобода». Далее поговорим о столетии со дня присуждения последней российской Нобелевской премии по медицине и попробуем ответить на вопрос, будут ли у россиян дешевые лекарства. Выпуск новостей медицины подготовила Ольга Беклемищева.
Исполнилось 100 лет со дня присуждения Нобелевской премии Илье Мечникову, второму и последнему российскому лауреату Нобелевской премии по медицине. Она была присуждена 14 мая 1908 года за исследование природы иммунитета. В Москве создана инициативная группа, анонсировавшая трехлетнюю программу работы по увековечиванию памяти великого микробиолога. Член инициативной группы Надежда Макроусова, президент Российского Мечниковского движения, напомнила, что в России до сих пор нет памятника Илье Мечникову, хотя со времени принятия постановления Совнаркома СССР от 9 мая 1945 года о возведении этого памятника прошло более 60 лет, и впору отмечать юбилей неисполнения данной инициативы. Завершено многоцентровое исследование «Инициатива здоровья женщины», авторы которого ставили задачу определить влияние заместительной гормональной терапии на риск сердечно-сосудистых, раковых заболеваний и риск переломов шейки бедра. В новом исследовании американцев наблюдаемой группой стали 16,5 тысяч здоровых женщин в постменопаузе от 50 до 79 лет. Наблюдение велось в течение 5,5 лет, после чего исследование пришлось прекратить ввиду существенного увеличения рака молочной железы у обследуемых. После завершения исследования женщины наблюдались еще 2,5 года, что позволило сделать ряд ценных наблюдений. Итак, в настоящий момент ученые утверждают, что прием гормонально замещающих препаратов увеличивает глобальный риск развития жизнеугрожающих заболеваний на 11-12%. Причем после отмены препаратов этот риск сохраняется на этом же уровне по крайней мере 2 года. Существует связь между потерей зубов и несколькими видами рака, утверждают японские исследователи. Сотрудники университета Нагои обследовали 5000 больных с раком пищевода, раком головы и шеи и раком легких и 10000 здоровых добровольцев. И выяснили, что плачевное состояние зубов связано с увеличением риска рака пищевода на 136%, рака головы и шеи на 54%, а рака легких на 68%. Вероятность возникновения этих заболеваний возрастала пропорционально количеству отсутствующих зубов. Очевидно, хронические воспалительные заболевания, связанные с потерей зубов, являются одной из непосредственных причин рака. Возможно также, что отсутствие зубов снижает приверженность пациентов к здоровому питанию, что тоже увеличивает риск развития раковых заболеваний. Так что берегите зубы. Во вторник на этой неделе Дмитрий Рейхард, глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, выступил с заявлением, что сможет профинансировать в этом году пилотный проект по лекарственному страхованию граждан. Лекарственное страхование, обеспечивающее существенное снижение цены лекарств для пациента, существует во многих странах. Так, в большинстве стран Западной Европы покупка любого лекарства по рецепту обходится гражданину стандартную сумму в 10 евро. Остальные деньги доплачивают страховщики. В России пока существует система дополнительного лекарственного обеспечения, охватывающая от 6 до 8 миллионов граждан различных категорий. Распространение такой практики на все население, безусловно, повысит приверженность россиян к лечению и увеличит их продолжительность жизни. Но одобрит ли правительство Путина инициативу исполняющего обязанности главы ФОМСа? Официальных комментариев от Минздравсоцразвития пока нет.
Выпуск новостей представила Ольга Беклемищева. А мы переходим к теме, ну, я бы не назвал ее медицинской, но что-то такое клиническое в этом есть, уж простите. Сегодня исполняется 86 лет пионерской организации. Лидер Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов возглавлял вчера прием в пионеры, подрастающую смену в Москве, в Александровском саду у могилы неизвестного солдата на Красной площади. Рассказывает мой коллега Карен Агамиров.
Москва, 18 мая, 10:50 утра. Метро, площадь Революции. Воскресенские ворота. Оживленные торговли матрешками и знаками спортивной доблести. Из свободного оборота по команде правоохранительных органов исключены значки кандидатов и мастеров спорта. А тем временем в Александровском саду начинается торжественное действо.
Мы уже вступили в пионеры.
Это было год назад.
Нас принимали на Красной площади.
Год-год вы в пионерах. Зовут вас?
Меня зовут Шатова Алена.
Алена, а что вам дала пионерия за год?
Нам дала пионерия за год? Ну, даже не знаю. Ну, делай добрые дела.
Какие добрые дела вы сделали за год?
Я уже не помню.
Скажите, Радио Свобода, а вы вступаете в пионеры?
Да.
Почему вы приняли такое решение? Как вас зовут?
Армине.
Вот почему, Армине, вы решили вступить?
Не знаю.
Ну, не знаю. Ну, как не знаю? Вы же вступаете, оденете эти красивые галстуки сегодня. А вы знаете, зачем вы вступаете в пионеры? Может быть, мама скажет?
Мама скажет. Не, ну это просто такой праздник. Как бы раньше это была традиция вступать в пионеры, поэтому я считаю, что это очень хорошая традиция. Это объединяет детей, какие-то у них появляются цели в жизни.
Вступите в пионеры, какие цели у вас будут?
Ну давай, Никита.
Вик говорит,
я не знаю.
Чтобы помогать взрослым.
Помогать взрослым, беречь свою родину, правильно?
Защищать маленьких.
Память Ленина.
Он когда воевал?
Ну, я выросла, такое поколение, для нас это было очень серьезно, это был такой праздник, когда мы вот самых лучших сперва принимали, поэтому я считаю, что это очень хорошая традиция, ее надо сохранять.
Геннадий Андреевич, скажите 2 слова, Радио Свобода.
Большой праздник, настоящий праздник. Выросла новая смена. Те, кто завтра будет беречь страну, приумножать ее богатство, для этого должны быть граждане умными, сильными, храбрыми, мужественными и настоящими патриотами своей родины.
Вы верите вот в этих маленьких ребят?
Верю, очень верю.
На данный момент это просто дань
памяти той пионерии, которая действительно была в советские времена.
День пионерии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Китай объявил трехдневный траур по жертвам катастрофического землетрясения. Грузия заявила, что Россия размещает в Абхазии тяжелые вооружения. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен выступил с новым обращением. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Свободы через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Рядом со мной в студии вновь Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В материалах центральных российских газет, лично мне кажется, очень интересный материал о новом интервью Михаила Ходорковского, вновь данного не российскому изданию.
Да, действительно, даже вот сама независимая газета, как утверждает автор статьи, не раз обращалась к российским властям, чтобы дали возможность поговорить с господином Ходорковским, который сейчас находится в Чите, но получили отказ. А вот Sunday Times такую возможность получила и, естественно, опубликовала материал с самым известным узником в России. И вот как раз в этом интервью Ходорковский рассказал, что один из ближайших сподвижников Владимира Путина, Игорь Сечин, именно он больше всего виноват в том, что была разорена его компания, и вообще обвиняет его в заговоре. Ну, буквально цитата. Опальный олигарх утверждает, что Сечин, который в начале мая был назначен на пост вице-премьера, разорил его нефтяную компанию из-за жадности. Экс-глава ЮКОСа, правда, затруднился ответить, каким образом Сечин мог убедить Путина в необходимости судебного преследования Ходорковского. Но Ходорковский не комментирует возможность помилования. По его словам, Медведеву потребуется время, чтобы начать действовать независимо, пока он считает Ходорковского связан какими-то личными обязательствами перед Путиным. Вот вы говорили о том, что Грузия собирается размещать тяжелое вооружение в Абхазии, а вот газета «Коммерсант» пишет, что идут переговоры, я так понимаю, это уже трехсторонние, между лидером Абхазии Сергеем Багапшем и спецпредставителем Грузии в ООН Ираклием Аласани. Договорились о том, что надо возвращать беженцев, не надо при этом использовать оружие ни той, ни другой стороной. То есть Саакашвили также подтвердил, что переговоры идут, и вот теперь Багапш приезжает в Москву для того, чтобы представить этот план, пока он считается тайным, потому что нет деталей. А вот Москва должна уже утвердить этот план. Это газета «Коммерсант».
Будем надеяться, что до тяжелых вооружений дело все же не дойдет. Спасибо, Мумин Шакиров, с обзором центральных российских газет. А мы продолжаем программу «Время свободы». О задачах Национальной ассамблеи непримиримых ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с активистом Объединенного гражданского фронта Мариной Литвинович. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Мы имеем достаточно богатый опыт проведения подобных мероприятий оппозиционных, и мы уже неоднократно сталкивались с тем, что наши мероприятия срываются властями, которые находят какую-нибудь причину, чтобы не дать нам провести мероприятие. Вот уже мы знаем варианты, что приезжают силовики и говорят, что вот поступил анонимный звонок о заложенной бомбе, всех эвакуируют. Или говорят, что, извините, у нас прорвало трубу, или, извините, у нас отключили свет, поэтому мы вынуждены соблюдая все предосторожности.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров рад наметившемуся кворуму.
В ассамблее представлены все без исключения значимые политические и общественные объединения в России. Есть несколько десятков членов партии «Яблоко», «СПСовцы», представителей РНДС Михаила Касьянова, много представителей других либеральных организаций. То есть политический спектр крайне широк. Также есть представители КПРФ, есть представители той же Великой России, Московского отделения, которые также, как и Московская СПС, пошли против требований руководства своей партии. Я бы не торопился называть ассамблею теми парламентом. Речь идет именно о попытке наладить взаимодействие самых разных политических сил и договориться о принципах нашей совместной работы.
На какой платформе базируются столь разнородные силы? Может быть, это какие-то антипрезидентские лозунги?
Национальная ассамблея – это ни в коем случае не очередная партия, не очередная коалиция политическая, ничего подобного. Мы между собой национальную ассамблею даже называем что-то вроде протопарламент или альтернативный парламент. Речь идет о том, что это площадка, на которой представлены почти весь политический спектр России от левых сил до правых, либеральных. И смысл этой площадки не в объединении этих сил, а в том, чтобы попытаться найти общий язык, попытаться начать говорить и попытаться выработать общую программу даже для тех политических сил, которые вот на первый взгляд столь различны. Просто нам кажется, что в нынешних условиях, когда в стране, очевидно, не работают демократические принципы, и выборы, прошедшие, нелегитимны. Вот в этой ситуации мы считаем, что общая повестка дня для левых сил и правых сил является как раз-таки восстановление вот этих демократических институтов России.
Но вы говорите именно демократических, потому что на выборах, на парламентских, на президентских не зарегистрировали массу политических сил, в том числе одиозных, например, в президенты рвался там Николай Курьянович. Подобных людей вы не приглашаете?
Конечно, у нас есть вот ограничитель, это, скажем так, вот фашисты, да, это та граница, которую мы не переходим. Но в любом случае у нас, как сказать, разработана такая лакмусовая бумажка, что называется, это хартия. Эта хартия, она провозглашает демократические принципы как основу вообще любой деятельности, в том числе политической.
Это была Марина Литвинович, активист Объединенного гражданского фронта. Она участвовала в программе «Грани времени» на волнах Радио Свобода. Далее предлагаем вам рубрику «Истории Запада и Востока». На этот раз она из Германии. По данным немецких социологов, интерес жителей страны к любительской рыбной ловле сегодня стал велик как никогда, причем за последние 100 лет. В то же время немецкое рыболовное законодательство считается самым жестким в Европе. Рассказывает наш корреспондент Александр Хавронин.
Германию часто называют страной бюрократов. Если речь идет о рыбной ловле, то это действительно так. Чтобы заниматься ею, недостаточно уметь привязывать крючок к леске и закидывать удочку. Нужно стать обладателем двух важных документов – удостоверения рыбака и специальной лицензии, разрешающей рыбную ловлю в строго оговоренном месте. Нарушившего закон правоохранительные органы могут оштрафовать, как браконьера, на несколько сотен евро. Получить удостоверение рыбака непросто. Сначала следует записаться на специальные курсы, прилежно посещать их, купить дорогостоящую методическую литературу, а затем сдать непростой экзамен на знание речной фауны. Город Мюнстер, федеральная земля, Северный Рейн-Вестфалия. Рыбачить здесь любят издавна. В Мюнстере и его окрестностях много рек, озер и искусственных водохранилищ. На курсах рыболовства свободных мест нет. Говорит 26-летняя Сильвана Зигули.
Меня всегда тянуло к реке. Мой дед рыбак, и дядя тоже рыбак. Я много знаю о рыбной ловле, но рыбачить без специального удостоверения, не сдав экзамен, я не имею права.
По закону ловить рыбу в Германии может только тот, кому исполнилось 14 лет. Школьник Том Йохан, как только достиг этого возраста, сразу же записался на курсы.
Я бы не стал ходить на занятия, сдавать экзамены, если бы рыбная ловля не приносила мне удовольствия. Конечно, есть рыбу я тоже люблю, но это для меня не главное.
В Германии иногда шутят, что сдать выпускной экзамен на рыбака сложнее, чем получить водительские права. Экзамен состоит из теоретической и практической части. В общей сложности около 300 вопросов. Например, о том, как функционируют органы дыхания у речного угря, или как мечет икру щука, сколько икринок приходится у окуня на килограмм веса, какие у рыб бывают болезни. Выпускной экзамен будущие рыбаки сдают в здании Мюнстерской мэрии в присутствии представителя правоохранительных органов. Перед ответственным испытанием в такой официальной обстановке Сильвана Зигули немного нервничает, ходит по коридору, ожидая, когда же ее наконец вызовут тянуть билет. И вот раздается голос председателя экзаменационной комиссии Франца Херменски.
Добрый день, госпожа Зигули. Пожалуйста, входите.
Сильвана подготовилась к экзамену как следует, выучила анатомию всех 44 видов рыб, которые в скором будущем могут попасться и на крючок в реках и озерах Германии. Председатель экзаменационной комиссии Франц Херменский.
Все боятся экзамена, и люди с высшим образованием, и студенты, и школьники. В таких ситуациях мы всегда стараемся помочь учащимся, чтобы они не нервничали понапрасну.
Германия – единственное государство Европейского Союза, где нужно сдавать такой сложный экзамен для того, чтобы получить удостоверение рыболова. В других странах достаточно заплатить денежный взнос. Например, в Финляндии дети до 16 лет могут рыбачить самостоятельно и, главное, совершенно бесплатно. Те же, кто старше 16, просто покупают за 30 евро лицензию. Срок ее действия – 3 года. На выпускной экзамен в мэрию Мюнстера пришел работник ведомства по охране общественного порядка Берхард Бусман. Вот что он сказал о немецком рыболовном праве.
Ловить рыбу – это в какой-то мере вмешательство в мир дикой природы. И поэтому государство требует от будущих рыбаков достаточно глубоких знаний в области защиты окружающей среды.
Сильвана Зигули экзамен на рыболова сдала успешно, но на этом ее мытарства не закончились. Сейчас ей предстоит обзавестись вторым необходимым документом – специальной лицензией, разрешающей рыбную ловлю в строго оговоренном месте. Большая часть водоемов в Германии принадлежит специализированным клубам, поэтому, чтобы заполучить лицензию, нужно либо стать членом такого клуба, либо купить временное разрешение на пользование водоемом. В том и другом случае придется раскошелиться еще на несколько сотен евро в год. Но и это не все. Во время ловли нужно обязательно следовать установленным правилам. Во-первых, вести журнал и отмечать там каждую пойманную рыбу с указанием ее вида, веса и длины. В противном случае – штраф. Нельзя и ловить на живого малька. В Германии считают, что таким образом причиняется боль живому организму. Действуют и другие ограничения. Убивать рыбу нужно строго по правилам, сразу после того, как она была выловлена. Сначала ударить колотушкой по голове, после чего проткнуть шилом сердце. И ни в коем случае не держать живой улов в полиэтилене. Это тоже карается штрафом. Рыбу, которая не достигла определенного размера, следует отпускать обратно в воду. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем очередной выпуск утренней информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса обсудим следующие темы. Определение кандидатов в президенты США от Демократической партии. Украина стала участником Всемирной торговой организации, а сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею. Напомню также, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, какую роль в истории России сыграл последний российский император. Тема связана со 140-летием Николая II. Вот один из ответов. Ходынская потасовка, 9 января, 40 тысяч столыпинских галстуков, ленский расстрел, две напрочь проигранные войны и громкое имя Николай Кровавый. Вот роль Николая II в истории, считает Николай Борода. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка твердо поддерживает ваше противодействие ядерным амбициям
Ирана. Коллектив консерватории обеспокоен растратой 15 миллионов рублей распределением стипендий.
Решили создать такое массовое движение по борьбе с произволом милиции города Москвы.
Синий, белый, голубый, эй!
Игра фантастическая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный